Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, сегодня прямой эфир, стрим. Стримец молодец, рад, что уже некоторые люди пришли, приветствуют меня, а я рад видеть вас, не видеть, слышать, чувствовать, ощущать. Ну, вы сами понимаете, канал дилетантский, спокойный, ламповый. Обсуждаем новости и всяческие случаи из жизни моей, из жизни вашей. Я нахожусь в Соединенных Штатах Америки. Сегодня 27 февраля 2025 года. Нахожусь я в Южной Флориде. А вы где находитесь? Пишите, приветствуйте, и я вам отвечу тем же. И пойдем потихонечку по темочкам, по комментариям. Елена, morning, Яков, and everybody. Hello, hello, hello. Морген, Антон, Вера, привет. Таня пишет, доброе всем утречко. Яков, Калифорния. Яков, Калифорния, Таня, Калифорния. А я... Флорида. Но привет из Калифорнии. Джордж пишет, здрасте. Все. Порядочные люди, которые первые, в первом ряду сидят, уже мною обласканы. А, ну вот еще хорошо, Александр пришел. Здравствуйте, Яков, хорошего дня. Здравствуйте, Александр. Обратите внимание, как пишется Александр. Сандер – это Гром. Вероятно, у Алекса фамилия Громов. Саша Громов пришел и говорит такое. Владимир, привет. Ну вот. С чего начнем? Начнем с того, что сегодня произошла интересная ситуация. Ну, вообще она называется accident, наверное, или incident скорее. Incident – это помягче будет. И иду я сегодня, утром гуляю, вот сюда уже возвращаюсь, чтобы прийти к вам на свиданиеце. Иду по тротуару, навстречу мне издалека идет женщина. Такая крупных размеров. И вдруг где-то метров за 10, не доходя до меня, она падает. Она, видно, зацепилась за плитку, может быть, на тротуаре, как-то так. Она падает, и ну, она сидит на земле, на тротуаре. Не на земле, на тротуаре. Я к ней, конечно же, подошел, народу было мало. То есть, и тем более, что я был просто первый. Я к ней подошел, говорю, let me help you, are you okay, are you okay, это сразу надо спросить. Ты окей или ты не окей? Она говорит, окей, то есть она не была ни побита, ничего, ни крови нигде не было, ни то, что там сдерла ноги или что такое, но она просто крупная женщина. Я ей руки протягиваю, говорю, давай я тебе помогу. Она говорит, I'm too heavy. Она говорит, что я слишком тяжелая. Я говорю, ну давай попробуем. Ну тут подошел, еще какой-то парень подошел, там недалеко бы он был. Он мне говорит, ты подожди, ты должен сначала понять, хорошо, как она себя чувствует, а просто так поднимать нельзя. Хорошо, пришла еще какая-то женщина, начала ее спрашивать, ну как ты? Она сидит. Говорит, ты хочешь, чтобы я позвонила 911? Do you want me to call 911? У нас телефон 911, это на все случаи жизни. Хоть воры пришли в дом, не дай бог. Хоть заболел человек, хоть человеку плохо стало, всегда звонят 911. После 911, кто первый приедет, может приехать полиция, может приехать пожарная машина, там у них есть отделение парамедиков во всех пожарных частях города. Может приехать из госпиталя, типа скорая помощь. А могут приехать все три. Я не стал дожидаться, я ушел оттуда. Ну, я не удивлюсь, если приедут все три. Теперь, соответственно, к чему я вам это рассказал? Какие вопросы возникают? Ну, вопрос на number one. Хорошо ли быть полным, толстым? Нет. Body positive, который у нас несколько лет назад он пропагандировался. Вот вам конкретный пример. Я даже не знаю... Я не знаю о том, какое количество болезней внутренних у людей, которые полные, по сравнению с теми, которые худые. Но вот ситуация. Вот ситуация. Вес мешает. Вес помешал. Я помню, в Манхэттене есть магазин. Магазин называется Victoria's Secret. Ну, все его знают. Начинающие девушки там покупают белье себе. Вот. И там реклама большая такая была все время. И вот, скажем, года два назад... Там была реклама женщин, которые носят все эти бикини, купальники. Крупные такие были, все крупные. То есть надо, во-первых, чтобы там были черные, во-вторых, чтобы там были крупные. У нас же такой был woke community. Вот полгода назад я уже проходил там, уже нет. Уже снова вернули все взад, уже все стройные девочки, уже полных не пропагандируют. Уже body positive, то есть относись положительно к своему телу. Какое оно, мол, не есть, то и хорошо. Ну вот я вам привожу пример, когда нехорошо. Ей лет 45, такая миловидная женщина. Теперь, какие у нее, и в стейтменты пишем, что сейчас будет происходить? Она дождется, естественно, людей, ну, там, через 5 минут наверняка там уже кто-то был. У меня не было времени, я к вам спешил. Ну, собственно, что, помощи я оказывать не могу. Она сидит, она не без сознания, она общается. Значит, и когда они к ней приедут, они, наверняка там будет пару крепких ребят, еще крепче, чем я, и они предложат ей, хочешь, мы тебе поможем встать. Если она скажет, I'm not sure, я не уверена, то тут же носилочки. Ее положат на носилочки. Носилочки, на носилочках въезжает она в эту карету скорой помощи и везут туда. Ее не будут лечить или не лечить в зависимости от страховки медицинской. Ее будут лечить. Ее принимают. Заполнит, конечно же, она формы, кто она такая. На это уходят часы. ER, emergency room. Лучше не попадать вообще. Уходят на это часы, ее начнут обследовать, все полностью тесты. Она будет лежать где-то там. Ну, ее за такую... У нас и палаты не везде палата, как палата отдельно, а иногда просто такая загородочка с ширмой закрытой будет лежать там, ждать, пока ее будут осматривать. Ну, конечно, ее выпишут, она ничего с ней такого особого не стало, но такой инцидент. То есть, ребята, если вы полные, сбросьте пару килограмм хотя бы. Потому что вы упадете, не дай бог, на улице, а вот тут будут проходить прохожие и поднять вас не сможет. Вот такая история. Если у кого-то из вас есть свои истории, связанные с лишним весом, и как вам или вашим знакомым это помешало, напишите, пожалуйста. И еще один вопрос, соответственно. Как вы поступаете в такой ситуации? Может, у кого-то было, идете вы себе, идете, никого не трогаете, тут вдруг кто-то падает. Что делаете вы в вашем городе, в вашей стране? Напишите. Оки-доки. Люди уже стали писать комментарии, пока я тут вам рассказываю свои истории. Владимир против соглашения по ископаемым, потому что не указано, какие конкретно гарантии заведут в Украине. Бумажку? Может, и бумажку. Да, это действительно это вопрос, который на сегодня остается. И Зеленский говорит, где гарантии. Окей. Дальше. Порядный гист пишет. Хай. Владимир пишет, а если не пообещаете, не выполнит, что будет тогда? Ничего не будет тогда. Будет то, что уже было. Порядний гість пише, це все до того, що є певні норми ваги, здоров'я і поведінки. І не потрібно стверджувати, що це нормально, і пропагандувати це. Тобто є определенні норми для веса, здоров'я і поведінки, не треба пропагандувати, не треба стверджувати, що це нормально. Ви знаєте, я видел очень красивых женщин, которые такие, как мы называем, фигуристые. Ну, крупные они женщины. Симпатюли, вы не понимаете. Все при них. Что ей надо сбросить этот весь вес и во что они превратятся? Я видел женщин, которые резко похудели тем или иным способом. Рад ли я? Ну, я рад за них, потому что они, наверное, всегда хотели похудеть, и они похудели. Но очень часто внешне это выглядит не так хорошо, как всем нам бы хотелось. Вы худеете, вы не худеете. У вас, может быть, комплекс есть на эту тему. Похудеть no matter what. В любом случае. Макс ей пишет, хаюшки, Яков, вы в черном, как адвокат дьявола. Ну, окей. Not a bad role. Вы можете себе представить, как много людей мог выбрать себе дьявол в адвокат? И он выбирает меня. I am the best. Джустар пишет: «Доброго ранку, пане файне, пані та панове, здрасте». Джордж пишет: «Гарантировано, что если на месторождение не придут американцы, то туда придут русские». Окей. Яков, у вас дома есть умные весы? Ну, что такое умные весы? То есть они должны быть умнее меня, что ли? Нет. Я умнее весов. У меня есть весы, но они не умные. Я на них просто тупо становлюсь, а они мне электронно вот показывают мой вес. Умные они или нет? То есть вы хотите, чтобы они мне показывали это на телефоне, мой вес? Нет. Я не настолько поведен на этой теме. Хотя лет 10 назад я даже какое-то количество докладов сделал. Тогда модная стала тема Internet of Things, интернет вещей. И тогда мы тоже решили попробовать в нашей компании что-нибудь проверить, то есть программировать какие-то приборы. И у меня была такая одна презентация на конференции, я уже не помню, на какой это было. Там было некое устройство по измерению давления. И мы написали программку такую небольшую, то есть это устройство передавало на сервер давление, а сервер отвечал мне и тут же показывал на компьютере результаты. И я это показывал, это дело, на себе. Я прям выходил на сцену с этим аппаратом для измерения давления, с умным, как вы говорите. Ну и показывал, рассказывал, каким образом там все происходит с точки зрения программирования. Но что я заметил, что всегда, когда я выступал с этой речью, с этой презентацией, у меня давление было выше. Мне потом стали говорить, ты, мол, может быть, волнуешься, когда выходишь на сцену, и поэтому у тебя давление повышается. Но я не волновался, когда я выхожу на сцену. Я, наоборот, заводился. Я очень любил выступать, и мне несложно это делать. И я ловил просто кайф от этого. Чем больше аудитория, тем лучше. Там, когда несколько сотен в зале сидит, и тут я песни пою. И я не боялся этого совершенно. Но, может быть, вот этот всплеск адреналина как раз и приводил к тому, что давление немножко повышалось. Не немножко. Так солидно повышалось. Мне даже становилось как-то стыдно перед людьми. Тут я выхожу, а прибор такое показывает. Ну, я им рассказывал, don't worry, это такое всегда на сцене. Ну, ладно. Такая тема. Видите, вы мне подкидываете тему, а я завелся и вам уже рассказал. Много вашего времени ценного потратил. А, собственно, чем мы тут занимаемся? Болтаем на разные темы. К концу этого выпуска у вас настроение поднимется. Надеюсь, давление не поднимется у вас, как у некоторых. Валерій пише: викликав швидку чоловікові. Визивав скору помощь кому-то, який лежав на землі в морозний вечір. Приїхала поліція і швидка. Поліція, скора помощь приїхали. Виявилося, що було це алкогольне сп'яніння. Вони поїхали. Був змушений сам довести до під'їзду. Їм не можна. Видите, п'яного не взяли. Ну, Валерій, вы сделали благородный поступок, довели пьяного до дома. Конечно, не все хотят заниматься совсем грязными, пьяными, укуренными, я не знаю какими. Ну, забирают нас. Джустар пишет: Яков, вага – це пекедж. Уявляєте, як худому диктаторі вдови, да, повному. То есть вес – это тоже пакет, это часть вашего пакета. Макс ей пишет: умные весы меряют процент мышц, жира, костей, показывают прогресс и что вам надо для нормального отношения со здоровьем. Ну, показывают они, наверное, связав это дело все с каким-то телефоном, смартфоном. Тимур пишет: если я вдруг увижу падшую женщину, как правило, ложусь рядом. Тимур, это пятерка. И уже после этого спрашиваю: are you fine? Are you okay, да. Или are you fine, можно сказать. Ну, как бы я лег по сравнению с ней? Она, во-первых, сидела. Если бы она лежала, я вот, конечно, лег. Во-первых, она сидела. Во-вторых, это бетонная мостовая. Лежать с этой сидящей женщиной на бетонной мостовой, в то время как вы ждете моего выхода в эфир. Нет. Ну, можно было ей сказать, что так, мол, и так у меня стрим начинается через 25 минут. Успеем, не успеем. Are you okay? Are you fine? Do you want me to call 911? Ну, что-нибудь такое. Оки-доки, давайте смотреть дальше на наши новостишки. Во-первых, вчера я вам рассказал про эту золотую карту, которую Трамп вводит, что за 5 миллионов долларов можно купить себе вид на жительство, которое потом, впоследствии, можно перевести в гражданство. Ну, тут писали мне всякие шуточки, конечно, в комментариях, which is fine, что хорошо. Я еще просто хотел пару слов догонку сказать на эту же самую тему. Я вам вчера приводил примеры и цифры. И сегодня, даже если мы уменьшим эти цифры, скажем, допустим, даже всего лишь 200 тысяч человек купит это право на жительство в Штатах, заплатив по 5 миллионов. Во-первых, возникает вопрос, как это будет работать 5 миллионов. Я надеюсь, что это будет 5 миллионов на семью. Если человек хочет купить себе это дело, а у него есть жена и двое детей, то, наверное, эти 5 миллионов он заплатит за всю семью. Родители, конечно, нет, но прямые родственники – да. Прямые родственники – это не братья, не сестры, не родители, это только дети. Дети – это ваши прямые родственники. Муж, жена и дети – это прямые родственники. Теперь, следующий вопрос, который возникает, они говорят, есть такое слово vetting, V-E-T, проверка. То есть будет проверять людей, будет делать какой-то бэкграунд-чек. Вот тут возникают вопросы. У нас с этим делом строго, у нас в Штатах, в общем-то, развитая система по проверке того, что называется отмывка денег. Money laundering. Есть куча законов, и довольно жестко везде, где вы пытаетесь что-то купить, где-то за какие-то деньги, идет проверка. Откуда у вас эти деньги, как они попали к вам на счет, как долго они у вас лежат на счете и так далее. То есть просто прийти с наличными, как я вам уже не раз говорил, нельзя. И купить себе квартиру. И нельзя, даже если у вас больше наличных намного, а все люди пытаются получить ипотеку, а вы пришли такой крутой с чемоданом денег, но. Эта крутизна у нас здесь такая не проходит. Должны быть доказательства легальности ваших денег. Но это у нас. А тут открывается весь мир, и со всего мира страждущие и люди, которые желают, умирают, хотят получить вид на жительство в Штатах, начнут нести свои честно или нечестно заработанные денежки. 5 миллионов долларов. Да, их надо проверять, но достаточно ли у нас в Штатах механизмов, чтобы проверить, скажем, кого-то из России или из Украины? У него есть 5 миллионов долларов. У него лежат на счету 5 миллионов долларов. Как они туда попали? Или, скажем, мексиканские картели. У них, для них 5 миллионов долларов – это тьфу. Плюнуть и растереть. А как они их получили? Продажи запрещенных веществ или еще как? Вот, тут довольно, мне кажется, будет сложно организовать четкую проверку, чтобы там не было money laundering. Money laundering – отмывка денег. Если смогут, молодцы. Но наверняка какое-то количество людей захотят смыться из своих стран. Особенно, если они там какие-то преступления сделали, они захотят приехать к нам, в благословенную Америку, где делать уже новые преступления. Ну, они с другого не могут. Вот так. Это первая мысль, которая возникает. Если у вас есть какие-то комментарии на эту тему, дайте знать. Вторая тема, которая, я считаю, очень даже положительна. Ну, и опять же, давайте возьмем 200 тысяч. Если администрации Трампа, ну, не администрации, короче, если нашему правительству удастся продать 200 тысяч таких вот золотых карт по 5 миллионов штуку, то это получается триллион. Это тоже обалдемонный успех, если на триллион уменьшится долг штатов, только благодаря этой фишке, то это шикарный проект. Это проект, который успешный, один из самых успешных будет у Трампа. Теперь, еще про эти 5 миллионов долларов. Для кого 5 миллионов долларов не очень большая сумма? Для компаний, для крупных компаний. Представим себе такую ситуацию. Приехал умный мальчик из Китая к нам учиться. Легко поступает в Гарвард. Учится в Гарварде, блестящий студент, лучше всех на потоке, на потоке у нас говорили, лучше всех, просто гениален. Такое может быть? Конечно. И вот заканчивается его обучение в Гарварде, и ему надо возвращаться в Китай. Или покупатели из компаний Apple, Facebook, Amazon и так далее начнут снимать сливки из топовых университетов, снимать топовых студентов, топовых людей, которые заканчивают эти университеты. Вы можете сказать, существуют другие программы? Да, но они существуют, программы другие для людей, которые уже себя как-то показали в индустрии. Есть там программы какие-то для особо талантливых людей, есть программы, вот там программисты пользуются H1B, их ограниченное количество, и там тоже злоупотребление, естественно, несомненно. Но там надо доказывать, что вот такой человек уже отработал столько-то и умеет то-то, то-то, а тут человек еще не умеет. Он просто блестяще заканчивает Гарвард или другие похожие Ivy League universities. А тут, получается, эти компании, что для компании Facebook 5 миллионов? Тьфу. Плюнуть и растереть. Если она за эти деньги сможет купить вот этого китайского мальчика со своей семьей, с его семьей, если у него есть семья, то опять получится сливки мирового интеллекта будут куплены Штатами, будут более того, можно теперь будет этим сейлсменом или рекрутером из крупных компаний, если им выделят бюджет под это дело, они смогут кататься по миру и просто покупать людей, предлагая им перевести их и семью в Штаты, плюс шикарные зарплаты, ну и так далее. То есть это все, это круто. Я считаю, что это круто. Дальше. Вот писали про вот эту визу, которая была, которая EB-5, о которой я говорил вчера, для бизнесменов, которые вложат миллион, но они должны были не просто вложить миллион, они должны были еще и обеспечить не меньше 10 рабочих мест. То есть они должны были открыть какую-нибудь пиццерию, нанять там людей за эти деньги, и чтобы было, можно было показать, что они наняли 10 человек и сделали им рабочие места. А тут ничего не надо. Конечно, тут не миллион, тут 5 миллионов, но зато ты ничего никому не должен. Ты должен отдать свои 5 миллионов, и все. That's it. Теперь более того, возвращаясь к компании. Если компания Apple потратит 5 миллионов на этого китайского мальчика, это что значит? Это значит, что ее доход компании Apple уменьшился на 5 миллионов. Она же потратила эти 5 миллионов. То есть, когда компания Apple будет платить свои налоги, они заплатят меньше налогов. Ну, то есть, допустим, возьмем на 3. То есть, если они 5 миллионов потратили на этого мальчика, реально они потеряют не 5 миллионов, а 66%, допустим. Что получается сколько? Меньше 4. 3,5 миллиона потеряют. То есть для них это еще выгоднее получается. Кто еще может из-за этого, кто может еще проэнджоить вот эту новую золотую карту, как мы ее называем? Люди, которые хотят притащить своих родственников сюда, непрямых. Допустим, есть какой-то богатый человек, который хочет привезти сюда своих родителей из Украины, чтобы они получили грин-карты здесь вот эти. Или хотят привезти братьев-сестер. Привезти сюда брата по воссоединению семьи – это 15 лет надо ждать в очереди. Человек американец, неважно, состоятельный, несостоятельный, любой, хочет привезти сюда сестру или брата. Примерно лет, ну, по-моему, если 10 лет, так это половое зло, как в том анекдоте. Но чаще будет 15 лет, надо ждать. А так, у него есть много миллионов, 5 из них он отдал и привез своих родственников, которых он хотел привезти. Правильно сделал ли он или нет, это другой вопрос, но привез. В общем, такие рассуждения, которые мне приходят в голову по поводу с этими золотыми картами. А вы что думаете на эту тему? Давайте посмотрим на ваши комментарии. Айс Фишинг пишет по поводу, если упал и не можешь идти. В Украине, если вызываешь скорую и не сможешь сам дойти до скорой, то это твои проблемы. На носилках сотрудники скорой не носят, тупо некому носить. А у вас разве нет таких носилок, которые складываются? Тут же внизу на полу ее можно поднять, а потом они легко поднимаются на уровень пола в скорой помощи и просто въезжают на колесиках в скорую. То есть не надо быть очень мощным мужчиной, чтобы на такие носилки положить и поднять в скорую. У вас нет таких носилок, что ли? Так, Владимир пишет, если у меня на Украине есть 5 миллионов долларов, я кум королю, брат министра, другие пыль под моими ногами, зачем мне в США? Потому что вас могут убить легко, Володя. Вас могут убить российской бомбой, которая случайно на вас упадет. Я вам ни в коем случае этого не желаю, чтобы вас все беды обошли стороной. Но 5 миллионов не помогают против бомбы российской, понимаете? 5 миллионов не помогают против гусификации. Вы будете идти как Корейка. Помните, был подпольный миллионер Корейка? Идет такой себе Корейка по улице, а его раз и гусифицировали. Он будет кричать, у меня 5 миллионов, у меня 5 миллионов. Ну, конечно, с гусификацией тут есть нюанс. Они могут сказать, что ну ладно, давай деньги. Как вы думаете, если предложить 5 миллионов гусификатору, есть у вас такая специальность? Гусификатор. Возьмет ли он их? Или скажет, нет, будем все по закону. Переходим к новостям из Израиля. Давно мы что-то не говорили про землю обетованную. Итак, на чем мы расстались с Израилем в последний раз, это было то, что, вы помните, маму Рыжиков тело сначала не отдали, потом отдали эти суки, складывают, закрывают замки на гробы на замок, а внутрь гробов вкладывают листовки. Арабы вкладывают. Полные подонки. Плюс они делали это шоу, у себя выставляли там перед толпой этих заложников, которые они меняли, которые живые. Или даже те же самые гробы проносили через толпу визжащих и радующихся арабов. И из-за этого, вот когда были вот эти последний обмен, когда надо было отдать 602 человека из тюрем, арабов из тюрем израильских, Нетаньяху сказал, не отдам. Пока вы не перестанете издеваться над нашими, пока вы не перестанете устраивать эти шоу. Оставалось 4 человека погибших, 4 тела, которые они должны были отдать в рамках вот этой первой фазы. И они, арабы, послушали, что им объяснил Нетаньяху, который придержал 600 человек, и они тихо, спокойно, под покровом ночи отдали еще 4 гроба, вот этих, насколько я понимаю, убитые заложники. Отдали 4 гроба тихо, спокойно, без всяких кричащих, радующихся толп арабов, отдали. То есть, в принципе, первая стадия, вот она заканчивается в субботу, 42 дня. Отдали 25 живых заложников. То есть, отдали то, что полагалось арабы, хамасовцы, даже больше. Они отдали 25 живых заложников. Должны были отдать 33 живых или неживых, все вместе. 25 отдали живых, 8 отдали убитых хамасовцами. И они еще сверху добавили, хотя они не должны были, они отдали 5 таиландских рабочих, которые были у них в заложниках. То есть эта часть выполнена, и теперь начинается вопрос, что будет дальше. Согласно последним новостям, Нетаньяху сказал, что они хотят продолжать в таком же режиме сделку. То есть они могли, например, обменять всех на всех или перестать обмениваться, но они решили продолжать в таком же духе. И вот тут, о чем пишет эта статья сегодня в Jerusalem Post, 45 минут назад, что Израиль надеется, что они расширят вот эту сделку в Газе, вот эту фазу, первую фазу, и он, Нетаньяху, послал своих гонцов в Каир, официальные лица, то есть какую-то команду переговорщиков, которые будут говорить о том, что давайте продолжать. То есть несколько человек освобождают хамасовцев, вернее, хамасовцы освобождают несколько заложников, а, соответственно, израильтяне будут освобождать тюрьмы. Из тюрем какое-то количество заключенных. Они поднимают все планки, и я не удивлюсь, что если хамасовцы будут требовать за одного израильского заложника освобожденного, будут просить там 500 человек из тюрем. Я вообще не знаю, в Израиле должна расти безработица среди людей, которые работали в тюрьмах. Такое массовое выселение населения, извините за тавтологию, из тюрем должно приводить к безработице в Израиле. Вот люди ходили есть же какие-то нормативы, на такое-то количество заключенных требуется такое количество обслуживающего персонала. Надсмотрщики, кто-то готовил им завтраки, обеды, ужины, может быть, контракторы, консультанты. Но это ж мы говорим о тысячах заключенных, которых отдали израильтяне. То есть куча народу осталась без работы израильских. Ну, что делать? Что делать? Такая ситуация. То есть будем надеяться, что они договорятся дальше. А что будет вообще дальше? Что они должны будут решить, что будет в Газе. Есть всякие варианты. Один из вариантов, который пока он нереален, то, что Трамп предлагал выселение Газы всей в другое место и там им построить шикарные квартиры, а из Газы сделать Ривьеру. Этот вариант, может, и не взлетит. Ну, по крайней мере, в последнее время как-то у нас затихло все на эту тему и особо его не показывают. Если нет, тогда возникает вопрос, кто будет там руководить. Наиболее вероятный пока, мне кажется, руководитель – это палестинская автономия, которой сейчас правит Фатх. Но они не захотят наверняка руководить Газой, если там остается Хамас. Значит, хамасовцам оттуда надо выселить, чтобы их там не было вообще. Выселить, выбить, сказать им добровольно уйти, как угодно. Теперь, вот эта граница Южной Газы, которая называется Филадельфийский коридор, где там и туннели были, и все, что хочешь было, и оружие через эти туннели из Египта контрабандно поставлялись, израильтяне говорят, что мы оттуда не уйдем. То есть эту полоску, эту границу, этот Филадельфийский коридор будут охранять израильтяне. Пока так, они это не отдадут. Что будет дальше еще, не знаю, но будем смотреть. Что еще интересно, что намечается вот этот наш спецпредставитель и друг по гольфу Дональда Трампа, Стив Уитхоф, начал намекать на то, что, судя по всему, есть надежда, что улучшится и нормализуется отношения Израиля, с кем бы вы думали, с Сирией и Ливаном. Звучит неправдоподобно, но, как говорится, кто мог вообще поверить, что вот этот Абрахам Аккорд, который при первой каденции Трампа был сделан, и Бахрейн, кто там, Эмираты восстановили отношения с Израилем. Несколько стран. Кто мог вообще в это поверить? Ну, а тут еще, если Хезболла перестанет быть в Ливане главной силой, то почему нет? Почему с Ливаном не дружить? Если в Сирии вот этот Джелани, который повстанец, который захватил всю Сирию, выгнал Асада, тоже будет себя вести прилично в этом своем костюмчике и аккуратно стриженной бородой, почему нет? Ну, может, что-то и получится. Ну, вот такие были новости про Израиль. Давайте посмотрим на ваши комментарии. На ваши комментарии, которых практически нет. Ну ладно. Нет так нет. Я не настаиваю. К нам сюда летит мистер Зеленский, который будет в пятницу подписывать или не подписывать договор с Соединенными Штатами Америки. Это называется договор по, сделка по минералам. То есть уже выбросили из лексикона тему редкоземельные металлы, как я вам уже объяснял и показывал одну статью, их там может быть и нет. Ну, может быть, это еще она проходит, эта тема, но в основном нет. Зеленский сказал, что это соглашение, оно может быть либо большим успехом, либо каким-то таким проходным соглашением, которое не очень важно. Да, так оно, наверное, и есть, но какая такая точка, спорная точка, это будет там или не будет нечто про обеспечение безопасности для Украины. Будет ли, не будет ли, а если будет, то в каком виде это будет. В общем, это такая тема, которая пока непонятна. Мы до сих пор не видели текста этого документа. Ну, собственно, кто мы такие, чтобы нам показывать раньше других. Но я хочу подчеркнуть одну вещь. Был большой шум, как это Украину отодвинули, и Трамп говорит раньше с Путиным, а не с Украиной. Но хочу подчеркнуть, чтобы вы запомнили, что Трамп с Путиным пока еще лично не встречались. Они говорили по телефону и с Путиным, и с Зеленским. Трамп. Но первым приезжает говорить о каком-то мире с Трампом. Кто? Правильно, Зеленский. То есть проявление уважения к Украине. То есть это то, чего добивался Зеленский, кстати, и он этого добился, что он хотел лично говорить с Трампом раньше, чем лично будет говорить с Трампом Путин. Да, сейчас вроде бы эти гарантии отсутствуют в тексте соглашения. Это говорят те, кто его видел, этот текст. Но это не мы. Вот. И получится, не получится, не знаю. То есть в пятницу он должен быть здесь. Трамп, как всегда, заранее говорит, что приезжает специально с одной целью, Зеленский, чтобы подписать это соглашение. Но так это или нет, мы не знаем. Мы понимаем, что надо делить на много, на 10. Изначально шла речь о каких-то залежах, месторождениях, всяческих полезных ископаемых, включая уголь, включая всякие другие углероды, включая литиум, включая никель, железо, которое вроде бы в земле все есть, в украинской. Часть из них находится на оккупированных россиянами территориях. Назывались какие-то огромные цифры, 10 триллионов, 12 триллионов. Мол, на такую сумму есть там ископаемых. И было бы неплохо, если бы Соединенные Штаты начали там разработки, вложили туда большие деньги и выкопали оттуда товаров на 10 триллионов для себя. Так это или нет, мы не знаем. Насколько это рентабельно, мы не знаем. Поэтому особенно нервничать на эту тему мы не будем. Но Трамп любит большие цифры. Когда ему кто-то показал, что там на 10 триллионов в земле закопано, надо только выкопать правильно. Я думаю, что он возбудился, Трамп, из-за этого. И как-то будет двигаться вперед в плане этого соглашения. В то же самое время, когда Зеленский летит на аудиенцию с Трампом в Стамбуле, встречаются две делегации. Одна из Штатов, другая из России. Они встречаются на тему, не на тему прекращения войны или перемирия, а на тему восстановление посольств, восстановление дипломатических связей. Но в основном это о работе посольств. Вот это вы видите на картинке, которую я вам показываю. Американское посольство в Москве, которое было закрыто на ключ. И там висел амбарный замок, я так думаю. Итак, сегодня в Стамбуле прошли переговоры «Шай России» о восстановлении работы посольств. По сообщениям очевидцев, они продолжались около 6,5 часов. Стороны не сделали заявления для прессы, они не были запланированы, эти заявления для прессы. Пока нет никаких подробностей о содержании переговоров. Перед их началом сообщалось, что на повестке дня вопросы кадрового обеспечения, виз, дипломатических банковых операций и другие операционные вопросы. Об этом сказал Reuters. Украину обсуждать не планировалось, вопросы политики безопасности тоже. Накануне глава МИД России Лавров уточнял, что на встрече обсудят работу посольств в Москве и Вашингтоне, а также российских консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. По его словам, по итогам переговоров будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно. Лавров также сказал, что в обсуждении примут участие дипломаты высокого уровня, эксперты. По сведениям Reuters, делегации своих стран на переговорах возглавляет заместительница госсекретаря США Саната Коултер и директор Североатлантического департамента МИД России Александр Даричев, который называли кандидатом на должность посла России в США. Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщал, что США и Россия договорились о восстановлении штата посольств в Москве и Вашингтоне. С 2016 года страны взаимно высылали сотни дипломатов. Сейчас посольства и консульства обеих стран работают в ограниченном режиме. Вот такая история. Вот такая история. Что еще есть интересненького? Интересненького есть вот что. Существует организация, которая оценивает страны, насколько они свободны или они не свободны. Есть такая организация, которая называется Freedom House. Дом свободы. И каждый год они публикуют специальную карту. И вот я вам покажу эту карту. Вот я вам ее покажу сейчас. Те, которые зеленым, это страны, в которых свобода, гей-славяне. То есть полная свобода, зелененькая. То есть Штаты, Канада, у нас тут видно, ну и другие страны, Европа вся, западная, по крайней мере. Желтеньким это частично есть свобода. В частности, в Украине, вот она здесь, есть частичная свобода. Они там выставляли специальные баллы. Вот видите, 51 балл у Украины из 100 возможных. Вот здесь, если брать Скандинавию, то, скажем, Финляндия. 100 из 100. Швеция 99 из 100. Норвегия 99 из 100. Сколько у нас? 84 из 100. Ну, тоже пока еще зелененькие мы. Канада 97 из 100. Вот тут, если вы видите, часть оккупированных территорий вот здесь. Там свободы минус 1 балл набрали эти территории. А сама Россия 12 баллов набрала. Ну, в общем, на каком-то месте я вам сейчас скажу. Россия занимает 183 место в мире по уровню политических и гражданских свобод. Из этого доклада Freedom House. Россия набрала 12 баллов свободы из 100, за год потеряв 1 балл. Среди прочего, на низкий рейтинг повлияли продолжающаяся война с Украиной со всеми последствиями для россиян, преследование журналистов и адвокатов, а также абсолютно несвободные выборы президента. Это того президента, который называет нелегитимным Зеленского. А его выбрали, говорят, несвободно. Аналитики зафиксировали все возможные нарушения электорального процесса на президентских выборах в России. Изменение правил выборов, отсутствие реальной конкуренции, административное давление, фальсификация, насилие в отношении кандидатов или работников избирательных комиссий, подавление протестов, нападение на местах для голосования. Помимо России, всю коллекцию нарушений на выборах собрали только Пакистан и Венесуэла. Всего в рейтинге Freedom House 195 стран и 13 территорий, свобода в которых оценивается по 25 показателям. За каждый дается до 4 баллов. Хуже всего дела с политическими и гражданскими свободами в прошлом году обстояли на оккупированных Россией и украинских территориях. Свобода там по подсчетам Freedom House ушла даже в минус. Немногим лучшим ситуация была в Тибете – 0 свободы, в Южном Судане и Туркменистане – по 1 баллу. Самой свободной оказалась Финляндия. У нее 100 баллов из 100. Ну вот так. Но в целом констатирует Freedom House, что свобода в мире сокращается 19-й год подряд. За прошлый год ситуация ухудшилась в 60 странах, а улучшилась в 34. В свободных государствах сейчас живет 20% человечества, в частично свободных и несвободных по 40%. Вот такие факты, я думаю, вам будет это было интересно это послушать. Пару увольнение. Ну, собственно, это уже было несколько дней назад, но я просто вам об этом не говорил, ну, поэтому, соответственно, хочу сказать. Трамп снял слева, видите, Чарльз Браун. Это начальник объединенных штабов. Штабов нашей армии в Пентагоне. Марк Милли, помните, был такой? Так вот, это вместо него он был назначен года полтора назад, или чуть меньше, его сняли. Его сняли, скорее всего, по одной простой причине. Он был за BLM движение, Black Lives Matter, когда умер Джордж Флойд, вы помните эту ситуацию, когда у него на спине сидели полицейские, а он был полностью под наркотиками. Этот Чарльз Браун записал видео. Я посмотрел это видео. Такое жалостное видео, в котором было рассказано, как ему было тяжело, потому что он был черный. И вот они были в школе, а там был только он и брат, по-моему, черные. В общем, тяжело было настолько, что он стал начальником штабов, объединенных штабов армии Соединенных Штатов Америки. Ну, тяжело было. Было тяжело, конечно. В общем, его убрали, и у нас тут пишут, что из-за этого конкретно. Хотя официально Трамп сказал огромное спасибо, ты молодец, все такое. А вот справа барышня, она не просто барышня, она адмирал. Адмирал флота. Она была самой главной во флоте. Лиза Франчетти. Лизок. Лиза Франчетти, ее тоже убрали. Но и тоже ее убрали из-за вот этих вот DEI, которые она пропагандировала или поддерживала, по крайней мере. В общем, теперь они уже не с нами. Ну, то есть, в хорошем смысле слова. Они живы-здоровы, но они уже не в теме. Зарплата у них будет пониже теперь. И напоследок сегодня мы поговорим вот о чем. Об экономике и кто вкладывает наибольший вес или сумму денег в экономику. Соединенные Штаты Америки, пишет Wall Street Journal, зависит более чем когда-либо от богатых людей. 10% американцев, которые зарабатывают больше всего, то есть топ 10%, топовые 10%, они увеличили еще больше свои затраты, намного больше, чем инфляция. Все остальные нет. То есть 10% людей, которые зарабатывают больше всего, вот видите, она идет с сумочкой из магазина Lowe, или Lowe, как он пишется правильно. Так вот, топовые 10% потратили примерно 49,7% от того, что потратила вся страна. То есть половина затрат, половина денег, потраченных в экономику, были сделаны вот этими 10%. И вот здесь пишут дальше, что вот эти топовые 10% – это домохозяйство, которое зарабатывает 250 тысяч или больше. Или больше. Вот. А в чем тренд какой? Такой, что взнос или вклад, денежный вклад в экономику страны богатыми людьми увеличивается. 30 лет назад богатые люди, ну, опять же, мы берем в данном случае топ 10%, они, их вклад исчислялся 36% всех покупок. А сейчас это половина. То есть получается, что богатые больше богатеют, бедные беднеют. Богатые могут тратить больше и больше и больше, а бедные или относительно бедные люди не могут этого тратить. То есть они борются с инфляцией. Богатые не борются особо. Вы можете спросить, я вам сейчас, наверное, покажу. Да. Вы можете спросить, а что это за 10%, которые 250 тысяч зарабатывают? Таких достаточно много у нас в Штатах, естественно, которые... Муж, допустим, зарабатывает 130, ну, допустим, 150 тысяч долларов в год. Это все до налогов. Жена зарабатывает 100 тысяч долларов в год. И вот получается 250 тысяч. Вот они, если 250 тысяч пройдут, то они войдут в топ 10%. Давайте посчитаем чужие деньги. Это же любимое занятие, правильно? И вот есть такое понятие, как percentile. Percentile for household income. Сколько процентов в стране, сколько зарабатывает. Это вам должно понравиться. Сейчас считайте же и деньги, это наше все. Вот есть вот такой сайтик, где вы можете ввести некую сумму и узнать, сколько людей, сколько, в конце К, зарабатывает столько денег. Вот что мы видим из этой цифры. Сколько людей зарабатывает 100 тысяч или больше на household, на домохозяйство? И вот если нажать на эту кнопочку, то мы получаем 59. Что значит 59? Это percentile. Percentile. Это значит, что 59% зарабатывает меньше, чем эта сумма, чем 10, чем 100 тысяч. 59% у них доход меньше. Давайте ведем сюда 250 тысяч, о которых мы уже говорили сегодня. 250 тысяч. Calculate. 91%. Видите, 10% уже. Если вы зарабатываете, вы с женой зарабатываете 250 тысяч на семью, то вы попадаете в топ-10. Ну, в данном случае они пишут даже топ-9. То есть 91% зарабатывает меньше в стране нашей. Если, допустим, попробовать полмиллиона. Как много людей в Штатах зарабатывает полмиллиона? 2%. 98% зарабатывает меньше, чем 500 тысяч на семью, на домохозяйство. Но 2% зарабатывает at least, как минимум 500 тысяч. Ну, если взять 800 тысяч, к примеру. Вот, 800. То есть 1% людей в Штатах зарабатывают в год больше, чем 800 тысяч долларов на домохозяйство. Если вас интересуют другие какие-то цифры, ну, допустим, это 50 тысяч. 50 тысяч. Сколько людей зарабатывает меньше, чем 50 тысяч? 31% всего лишь. На семью доход меньше, чем 50 тысяч долларов. Это немного. То есть в основном люди зарабатывают все-таки больше, чем 50 тысяч долларов. У нас налоги прогрессивные, и, соответственно, чем меньше зарабатываешь, тем меньше платишь налогов. Ну, вот такая история. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Джордж пишет, что тюрьмы охраняют военные, но заполнят опять быстро. Я еще раз повторяю, есть много людей, которые обслуживают израильские тюрьмы. Не только охранники, а кто им готовит поесть, кто там моет, кто убирает, кто им шьет робы вот эти тюремные, jumpsuits, как у нас их называют. Это все индустрия целая вокруг тюрем. Поэтому это не просто военные, которые охраняют. Порядний гість пише, я так розумію, Трамп ще багато грає на публіку. Ото що. Звісно. А вже ж, треба говорити, а вже ж. Тому що багато раніше говорив, критикував підтримку України, а зараз потрібна підстава для допомоги. Може, він не застане, коли ці копалені будуть. Копалені – це скопаємо. Трамп шоумен, несомненно. Впрочем, як і Зеленський. У Зеленського взагалі в резюме 95-й квартал і другі всякі КВНи. Он переплюнул в этом плане Трампа, несомненно. И у одного, и у второго, естественно, шоу – это очень важно. Я их не осуждаю. Ольга пишет, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Оля. Таня пишет, замечательная новость о мире. Очень жду освобождения и компенсации для Дерека Шоуэна, которому напрочь сломали жизнь. Если честно, я тоже надеюсь, что Трамп ему все-таки помилует. Он уже, во-первых, сидит сколько-то лет, сколько, года три уже сидит, наверное. Или четыре, наверное, уже сидит Дерек Шоуэн, который стоял на спине у Джорджа Флойда. На него там была куча уже покушений в тюрьме, кстати, на Дерека Шоуэна. Но тема такая хитрая и сложная, что я думаю, что Трамп боится. Только что сказали, что Трамп любит популярность. Все-таки есть огромное количество людей в стране, которые считают, что белый полицейский убил черного невинного человека Джорджа Флойда. И взять просто и помиловать этого Дерека Шоуна может рановато, скажем так. Помиловать 1500 или около того людей, которые ворвались в Капитолий 6 января 2021 года, это одна тема. За них особо вписываться некому. Но помиловать этого человека можно разозлить кое-кого. А Трамп, видите, для него вот это главное, чтобы его любили. Чтобы его любили. Окей. И какое у нас время? Время уже подходит к концу, поэтому я хочу вам сказать спасибо, что приходили. Оставьте 100 лайков, и тогда вы будете меня enjoy, а я буду enjoy вас завтра. Не поставите, значит, отдохнем друг от друга. Всего вам доброго, мира вам, всего вам самого наилучшего. Пока.